Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 6 минут у микрофона. Я Анастасия Аношко. Канада рассмотрит вариант признания прививок от ковида препаратами из Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Джастин Трюдо. Это молодой их такой премьер-министр, который внезапно правильно ответил, и он запомнился публике тем, что внезапно правильно ответил на какой-то пресс-конференции на вопрос о том, что такое квантовый компьютер. И он вдруг бросился, ну, то есть все думали, что это просто его там съест, его этот вопрос, он замнется, не сможет ответить, а он так спокойно начал там как-то объяснять, и вроде бы близко по смыслу к тому, что должно быть. Канадские власти рассмотрят вопрос о признании прививок от нового коронавируса, сделанных российскими и китайскими препаратами для тех, кто будет приезжать в Канаду. Об этом во вторник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Вот. Так что вот я вам с ленты новостей. Я смотрю за лентой новостей, она у меня открыта. Вот. Я очень люблю прям свежее брать. То, что никто еще нигде не написал, не переписал, не перепечатал. А вот на лентах, на агентствах очень много сразу. Вот. Ну и вот у нас еще есть пометка срочно. Годовая инфляция в Российской Федерации в апреле замедлится до 5,5-5,6%. Инфляция в России. Это обзор Минэкономразвития. Это все представлено Росстатом. Инфляция в Российской Федерации в марте замедлилась уже. И в феврале тоже. В годовом выражении темпы ее, правда, выросли. Вот. Ну и так далее. То есть в марте пройден пик годовой инфляции, говорит Минэкономразвития. Начиная с апреля ожидается замедление годовой инфляции в условиях выхода из расчета низкой базы начала прошлого года. По итогам апреля инфляция в помесячном выражении по оценке составит 0,5-0,6 месяц к месяцу, что соответствует. Ну и так далее. Да, тут диапазон. И тут у меня сразу вспоминается сегодняшняя новость, которая была у нас тоже на телеграм-каналах. Везде радио говорит МСК. Можете посмотреть везде и в российской газете, пожалуйста, про то, как нас люди стали экономить и стали меньше потреблять говядины. Вот такие вот появились новые данные. Потребление говядины в России в прошлом году сократилось на 3,4% до 2 миллионов тонн. 2 миллиона тонн говядины. Это рекордно низкий показатель за последние 10 лет. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин связал падение спроса с отсутствием у населения денег. Во время пандемии россияне стали экономить и перешли на более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинины. Мясо птицы, которое все равно будет дорожать сейчас, да? При этом на 100% с лишним увеличились поставки говядины в другие страны. И больше всего на 45% увеличились поставки, угадайте, куда, в какую страну. Не знаю, что вы подумали, но это Китай. Та страна, которая импортирует говядину. Вот, давайте я хотела у вас прям коротко спросить. Инфляция вот эта вот, видите, она сейчас будет замедляться. Ну, вероятно, да, мы надеемся на это, конечно же, и рассчитываем. Сезонное такое замедление. А вы почувствовали, что, ну, она есть, и на чем вы стали экономить, если стали экономить? Напишите или позвоните, расскажите, от чего вам пришлось, ну, вот действительно, вот на что вы сознательно стали меньше тратить денег? 7373948, наш прямой эфирный номер. Если вы стали экономить, то на чем прежде всего? На говядине или, может быть, на фруктах, может быть, на овощах? Что именно стало сильно дороже? Что на вас произвело впечатление большое? От чего проще всего отказаться? Телеграм наш говорит МСК-бот, латинскими буквами говорит МСК-бот. Ну, на мой телеграм-канал вы, конечно же, подписаны, его очень легко найти. Это Оношко, пишите просто в телеге кириллицей и попадаете. Там есть Оношко-чат, это такое побочное явление. Он произошел от того, что мои посты можно комментировать. Ну, и там внутри какая-то жизнь кипит. Вот, но чтобы в Телеграм нам в эфир написать, бессмысленно писать туда. Иногда народ пишет туда, меня там пытается отметить, но на самом деле я не читаю, конечно, никакие личные сообщения во время эфиров, а читаю только Телеграм, говорит МСК-бот. Вот там в поиске, в строке поиска набираете «говорит МСК-бот» в одно слово, отправляете что угодно, я это вижу. СМС-портал для тех, у кого нет телеги, +7 925 888 88 948. Наш прямой эфир 7373 948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимон Диджо.
Да, ну как, вы на чем экономить стали или ни на чем?
Ну, практически от спиртного отказался очень редко. И раньше баловался сигарами, сейчас, ну, так редко сигарилы курю.
А по еде? Ну, я приветствую отказ от алкоголя. Мне кажется, это в любом со всех точек зрения прекрасное начинание. И с экономической тоже. А по еде приходится на чем-то экономить? Или пока вы еще до этого не дошли?
Дошел. Меньше стал брать колбасных изделий. Ага. В частности, в Азбуке Вкуса. И сыров-то меньше стал брать.
Стал скажите,
больше ходить в Пятерочки.
Больше стали ходить в Пятерочку. Ну, а вам не грустно от этого самому становится? Мне кажется, это депрессивное должно бывает, впечатление бывает, общее.
Бывает,
накатывать не должно. Наоборот, надо себя радовать походами в дорогой магазин, просто туда зайти. А скажите, вот для вас, вы ориентируетесь как? Вы смотрите на цену за килограмм или вы смотрите на цену, которая на упаковочке уже нарезана? Вот килограмм для вас дорого, это сколько? А сколько вы уже не возьмете?
У меня уже зрение, мелкий шрифт. Я уже смотрю на то, что у меня... крупным шрифтом. Смотрю на упаковке, более-менее устраивает цена качества.
А, вы упаковку смотрите.
Я там не вникаю, сколько килограмм
вот
стоит,
как.
Чего.
Вот как не...
И потому что...
Вы такой простой человек. На самом деле, конечно, там продают таким образом очень дорогие вещи. Вы же понимаете.
Ну, наверное.
Но вы прикидываете по упаковкам. Но я тоже так делаю.
С лупой ходишь, рассматриваешь. Ну, мелкий шрифт. Ну, наверное, чего-то я проигрываю.
В азбуку вкуса, наверное. С лупой, да, это интересный вариант. Спасибо большое. Да. Ну, да, люди делятся на это. Но на самом деле, мне кажется, что наши цены такие вот эти вот от 3,5 тысяч за килограмм, за что бы то ни было, за сыр или там вот этого... Олега сироту ругают, что у него там дорогой сыр. Он, кстати, ну, вот в сравнении с тем, что в этой же азбуке вкуса дорогущий продается там из Швейцарии и так далее, это вообще в половину дешевле цен, которые на там на всякие даже полутвердые сыры какие-то. И это там 1700, 1800, 1300 у наших отечественных там всяких сыроваров. И от 2,5 за грюйер. И потом 3,5-4,5 самые дорогие сыры уже, которые там год полежали в какой-то пещере. Но, да, наверное, следует начать ходить с лупой. 7373948, наш прямой эфирный номер, читаю ваши сообщения, которые на Телеграм приходят. Вот есть статистика, у нас данные по говядине. Есть точное совершенно сведение о том, что от говядины народ стал отказываться. Причем подозревает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, что стали больше, и он, наверное, кстати, наверное, он знает цифры, больше потреблять птицы и свинина, которая подешевле была, и птица, и свинина. А говядина самая дорогая. Ну, не знаю, может быть, кстати, подороже баранина. 7373948. Или сюда, что... А это один человек пишет, видимо, и туда, и сюда, и в Телеграм, и в СМС. В стране молока нет, откуда говядина? И поголовье КРС самое низкое за все годы. А что такое КРС? Почему в стране нет молока? Ну, молока. Ну, да, какого-то определенного молока для того, чтобы сыр там правильно делать. Я читала, что его действительно там маловато. Так просто его нет, вы думаете, да? Рождаемости нет, пишет 36-й. Вот и собираем с миру по нитке. Приоритет только... А, это не мне. Говядину давно не едим, только свинину и курицу, Адам Студия пишет. Крупный рогатый скот, КРС. А, КРС – это такая аббревиатура сельскохозяйственная, видимо. А я не знала КРС. Надо будет выучить. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, на чем стали экономить? Да, здравствуйте.
Знаете, посещаю регулярно фирменный магазин при мясокомбинате, не буду афишировать какой.
Да.
И, знаете, упало качество, то есть многие у них... продукты, то есть, ну, изделия их. То есть, раньше, если были категория, у меня просто бзик, я смотрю всегда состав продукта. В этом как бы ориентируюсь хорошо. И народ, вы знаете, определяется ценником. То есть, народ смотрит, что купить. И уже многие такие брендовые вещи, там, ну, название чуть переделывают, и нету мяса. И меня просто больше удивило, хотел сказать, вот лежит, грубо говоря, докторская категория А, что подразумевает мясо от 80% в ней есть. Mm-hmm. А лежит кусок мяса такой, вроде нормальный, а на нем написано категория Б. Mm-hmm. То есть в мясе мясо меньше, чем в колбасе. Вот это меня удивило больше всего.
Ну, это тонкости, наверное, может быть, мясо как-то отдельно все-таки классифицируется. То есть буквы те же, а классификаторы разные, может, там. В любом случае, да, ну, тот пишет, что сейчас пост, наверное, поэтому мясо меньше едят, да? Ну, нет, речь-то идет про годовое потребление. Это весь вот пандемийный в том числе год. Так, был в выходные на рынке. Дорога говядина, грудинка. А что такое дорога? Говядина, грудинка 350 рублей. Ну, это на каком рынке вы были, Тихий? У нас на рынках нельзя, на самом деле, там очень дорого. Надо ходить в большие сетевые гипермаркеты и там ориентироваться по ценам. Ну, они, конечно, на самом деле, берут в одних и тех же местах все эти свои, вот эти вот, вот это все мясо. Но, тем не менее, да, там, конечно, с большим, так сказать, у них там маржа. Что у нас такая дорогая индейка? Веганов развелось много, вот так, поэтому, может быть, и говядины меньше. Перешел с французского брюта на просекко. В принципе, можно, пишет Антон де Монфель. Алла из Северного Тушина пишет, в колбасе категории А может быть уши и копыта. Вот вам высокая содержание говядины. Ну, нет, ну, Алла, говорят, что мясо там должно быть. Летом еще меньше говядины будут покупать. Из нее шашлык невкусный, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, я согласна, соглашусь, невкусно. Но мне кажется, у нас так научились говядину, с другой стороны, хорошо делать. Вот это вся так называемый вот этот зерновой откорм. И вот это вот я помню, что была проблема входа на наш рынок, входа и развития вот этих хозяйств, которые занимаются... Как же это говядина? Мраморная, вот. За разведением бычков там или кого-то там, специальной породы, которая вот дает эту именно жирную, пронизанную жирком говядину, за счет чего она становится там мягкая, сочная и прочее, и годится для стейков. И они жаловались, но это было очень давно, лет 15 назад, я читала там какие-то, там, то ли интервью, то ли что, мол... Сложно очень развивать все, потому что все хотят покупать там какую-то определенную часть стейки, а и есть проблема с утилизацией всего остального. Вот. Куда это продавать, те части, которые не стейки. Вот. Но мы прекрасно понимаем, что их сейчас давно уже научились засовывать повсюду и там делать переработку глубокую и так далее, и пельмени там, и фарш тебе из этой мраморной говядины, который, по сути, просто как фарш там, с жиром, с любым мог бы быть... классифицирован. То есть это все продается в больших количествах, и говядина занимает, честно говоря, мне показалось, больше места на прилавках, чем, ну, в большом сетевом магазине недавно была, чем свинина, наверное. Хотя это так все относительно, да. Говядину давно не едим, только свинину и курицу. Так, я ветчину сегодня сделала из индейки, надоела эта жадина говядина. Добрый вечер, пишет Евгений. Еда – залог здоровья. Сильно экономить не получается, так как хорошая еда стоит денег. Отказался, наверное, от мелочей, наподобие йогуртов, шоколадок и так далее. Ой, так это трогательно. Макароны отечественных фирм стал чаще брать. А говядина, да, дорогая. Был на рынке 550 рублей, а то и 600. Вот такой вот рассказ от Евгения. Я перестал еще брать индейку, пишет мастер. Мастер, при всем уважении к сироте... Сироте... А, это сирота в смысле фамилии. Он не обеспечит сыром даже район Москвы. Так, ну он же не один, да, ну вот, их можно найти. Короче говоря, они продаются, нет такого, чтобы ты бегал, выпучив глаза по Москве, и искал, где бы взять такой сыр. Такой проблемы нет, она не стоит. Сейчас все можно это все заказать, купить и так далее. Хороший сыр меньше 1500 рублей за килограмм стоить не может, пишет Антон. Я сыр сам делаю, у меня сейчас камамбера моря, маздам и тильзитер, хвастается Григорий. Во многих сетевых магазинах бюджетного класса, типа Пятерочки, Магниты, Дикси и так далее, лупа висит прямо на стеллажах с продуктами. Вы серьезно, Саша Зум? Вы правда? Я такого не видела. Я, ну, может, я внимания не обращала, но я давно не была, действительно, я все уже давно заказываю удаленно, если мне не видна цена, я так двумя пальцами изображение растягиваю, и мне все видно сразу становится на весь экран. Приветствую, Анастасия, Виктор Эскаватор пишет, и денег меньше, и повышение цен, очень почувствовал, меньше машины приходится пользоваться, а значит, выезды гулять с семьей меньше, и меньше посещаем культурные мероприятия, вот на чем люди экономят. Давно отказалась от выпечки и колбасы, ушла изжога, пишет Алла из Северного Тушина. Вроде бы сильно не подорожала, но закрыл для себя алкогольные отделы. Денис, девятиэтажник, видите, как неожиданно. Будем ждать следующих рассказов о снижении потребления алкоголя в нашей стране, вот в связи со всей этой пандемией и так далее. Куда писать-то? Сюда, пишет LG. Сыр покупают только по акции. Так, насчет кипит это сильно. У меня, наоборот, стали больше тратить на продукты, хотя зарплата осталась немного меньше. Дмитрий нам рассказывает. Яблоки перестал, покупаю киви, они дешевле. Еще тут есть люди, которые экономят на фейерверках. Ветчину сегодня сделали. Так, ну все, понятно, давайте закончим. Вот Анна нам звонит, закончим этот вопрос с Анной. Ой, Анна, я не успела сейчас вас нажать. Алло, здравствуйте, Анна.
Алло, здравствуйте.
Ну вы, Анна, не экономите ни на чем, наверное.
Мы ни на чем не экономим, ну, слава вот. Богу. Ну, во-первых, у меня просьба к уважаемым радиослушателям, прежде чем называть меня сказочницей, пожалуйста, повнимательнее слушайте эфир. И не надо мне приписывать то, чего я не говорила. Это касается ОМС. Но это бог бы с ним. Я же долгое время никуда не выходила. Где-то примерно, наверное, середины октября. И вот после прививок во все тяжкие пустилась. Так все подорожало, ну, пожалуй, кроме свинины и курицы, как мне показалось.
Угу. Ну, да. А вы как это поняли? Знаете, я тут обсуждала это как-то с, ну, там, с коллегами, тут где-то, в общем, с кем-то разговаривала, и все это поняли так, что человек существо все-таки стандартно мыслящее, и вот покупает оно, это существо, одну и ту же корзину, примерно один и тот же набор, покупает и покупает. И там что-то новое крайне редко в качестве развлечения появляется. И вот оказывается, что когда ты то же самое вот это все покупаешь, и вдруг оказалось, что все то же самое стоит вдруг в полтора раза больше. Вот так вот все и поняли, что все подорожало. А вы как поняли? Так же?
Ну, приблизительно так же. Но дело в том, что у меня заколка-то старая. С тех пор, когда у меня денег-то не было, я считала каждую копейку. И поэтому я уже как-то привыкла к определенным ценам на продукты. И я обычно покупаю конфеты, знаете, вот в пакетиках упакованные.
А кефир не в банке, а в мягком пакете, да? Так дешевле.
А литр. Кефир я не покупаю, если я куплю кефир, наша домоправительница отрежет мне голову вместе с кефиром.
Она сама готовит.
Да, она сама готовит и кефир, и ряженка, и все остальное. Мы берем молоко у коровы.
У нас
есть три знакомых коровы, привозят молоко. Я небольшой любитель молочных продуктов, кроме творога.
Понятно.
Вот. Ну вот я говорю, пакетик конфет стал дороже в среднем, ну, процентов на 70.
А шоколадных конфет-то?
Да, шоколадных.
Так не урожай же какао-бобов, Анна. Ну что же вы за новостями? Слушайте новости все время. И я вот запомнила, что не урожай, поэтому грозились, что подорожает.
Вы меня
вот, видимо, подорожало.
Что подорожало?
Ну,
я
да.
вам отвечаю.
Во, да, да. Ну я поняла, да. Вот и конфеты
подорожала
тоже.
Подорожала говядина,
да.
Подорожала баранина, подорожала конина. Вот чтобы особо подорожали сыры, я, честно говоря, не заметила.
Анна, а сколько конина стоит в среднем? Я что-то как-то вот сходу... Я вот про баранину еще как-то могу представить.
Конина, вырезка свиная от 980 до 1200. Как попадешь?
У конины такая цена, да?
Да. Но это надо договариваться. Ее практически на рынках нет. Это надо договариваться где-то, чтобы ли тебе привезли к рынку, или тебе привезли домой. Там, допустим, большая корейка... стоит большая корейка, стоит тоже где-то около 900 рублей. Маленькая корейка, ну, 800-850.
Вот а так. Что вы с ней делаете? Вы ее печете или как вы ее готовите? Варите?
Конину?
Конину.
Если какая... Понимаете, там можно купить конский набор. Там у вас будет и хорошее мясо, и похуже. А поскольку у нас трое собак, то нам мясо похуже, и собакам сойдет вполне себе. Из каких-то котлеты делаю... Я знаю эту пошлую шутку, про котлеты были из конины. Я с детства к ней привыкла, я с детства ее люблю.
Понятно.
Запекаем вот корейку. Но у нас, понимаете, у нас еще печка есть в загородном доме, русская.
А, и при... ну, понятно. Все, сейчас мы все...
Чего не засунь,
обзавидовались.
Все будет хорошо и все будет мягко.
Анна, спасибо вам за звонок. Спасибо. Вы, я думаю, сумели сейчас растеребить немного души наших слушателей всех своим рассказом про печку, про конину, вот, и про подорожавшие конфеты. Да, белорусские продукты с ГОСТом покупают. 49-й раз директор магазина обозвал меня свиньей, люди думали, свинина, встали в очередь за мной. Это Боб присылает откуда-то из Соединенных что ли, Штатов Америки, какой-то странный у вас префикс, плюс один. Да, мясо... Да, молодец. Анна Бешпам... Ну ладно, я что-то не могу. У конины нет свиной вырезки. Ну, ошибся человек, ошибся, оговорился. Друзья, давайте я свою красивую отбивку использую.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
А вот еще вам новость. В Индии построят город с нулевым потреблением электричества и воды. Там, кстати, в Индии сейчас Лавров наш, вы знаете. И он там с визитом находится в каждой стране. Там Индия, Пакистан и Казахстан. Казахстан, по-моему, в самом конце. Стоит расписание с одной ночевкой в каждой стране. И он там пересекся с Керри, со своим старым знакомым Керри. Вот уж чего никто не ожидал. То есть ехал в Индию, а в итоге новость из Индии пришла такая в основном по поводу того, что они увиделись с Керри, фотографии его там повсюду, как они там руки друг другу жмут и так далее. Вот, в Индии, Индия, а сейчас мы про Индию говорим, построят город с нулевым потреблением электричества и воды. Как это? Как это? Американская компания. Hill International займется проектированием и строительством исследовательского городка для индийской нефтяной компании Indian Oil Corporation в Феридабаде на окраине Дели. Это район, видимо, так называется. Об этом сообщают местные СМИ, уточняя, что стоимость проекта оценивается в 280 миллионов долларов США. Центр должен получить наивысший рейтинг LEED Platinum Certification, система сертификации зданий, относящихся к зеленому строительству. Исследовательский городок будет окружен солнечными батареями площадью 14 гектар, которые будут генерировать 16 мегаватт электроэнергии. Благодаря этому центр станет самым большим в мире с нулевым потреблением электроэнергии от общей сети. То есть это полностью... Полное такое самообеспечение за счет солнечных батарей. Помимо и аккумуляторов, видимо. Помимо этого, на территории городка будут установлены системы сбора воды, которые позволят не подключать его к общим сетям водоснабжения. Мне кажется, это живейший интерес наш с вами должен вызвать, потому что идея создания полностью независимого какого-то вот обиталища, например, она крайне заманчива, согласитесь. Чтобы не просить ни у кого тянуть электричество по столбам, по этим, чтобы не просить ни у кого подводить газ там. Ну, сейчас это все должно стать, правда, легче, проще, дешевле и так далее, и не так, как раньше, без вот этих вот миллионов рублей. Но, тем не менее, просто сама идея, да, правда, интересная. Я понимаю, что у нас это на самом деле невозможно. Разговаривала я неоднократно уже на эту тему со специалистами, которые в том числе и солнечные батареи даже в наших краях некоторым чудакам устанавливают. Ну, в общем, к сожалению, все заканчивается тем, что такой батареи, сколько бы их ни было, и хоть бы вы всю крышу там выложили этими батареями, мне хватит на то, чтобы один фонарь горел у вас ночью. И все. Такой слабенький, диодный, совсем маленький. В исследовательском городке площадь этого городка 24 гектара. А батареи, значит, у них на 14 гектарах. А 24 гектара разместятся там 4 исследовательских центра в области альтернативной и возобновляемой энергетики, нанотехнологий, синтетической биологии, исследований коррозии. Вот такая вот история. Ну, вы, пожалуйста, расскажите, вы что-нибудь по поводу вот таких вот новых технологий, вы что-нибудь пытались использовать или нет? Мне ужасно интересно. У нас, правда, минута осталась, я не знаю, сможем ли мы поймать такой звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, извините, я не успела с вами переговорить по поводу мяса. Дело в том, что теперь мясо, значит, прежде чем продать, держат какой-то краски, вымачивают, да, целую ночь, так. Потом прокипячу где-то минут 5, снова красная вода, потом снова держу еще часа 4-5.
Так может не надо его есть тогда?
В воде.
Да не надо его есть, это а курица? Везде. Курицу это не покрасишь. Везде. Курицу не покрасишь, это везде, но я предлагаю в таком случае действительно отказаться. Вот, потому что это все тревожно как-то звучит. Поэтому давайте мы сейчас послушаем новости. Я буквально минуту после новостей дам сейчас возможность. Напишите, если вы когда-нибудь пробовали альтернативные источники, какими-нибудь подземными водами греться на Камчатке или что-нибудь такое. Но это после новостей, сейчас новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну что, мои маленькие любители альтернативных способов получать там электро- и теплоэнергию, я пока вы мне пишете и писали, вот на Телеграм говорит Москобот про те способы, которыми вы смогли чуть-чуть хотя бы независимость от всего получить и брать энергию от солнышка, от ветра, от подземных источников, еще чего-то такого. Пока вы это пишете, я для вас нашла новость, которая вышла на ленты в 20 часов 14 минут от Минэнерго Российской Федерации. Внимание, кон... Нет, не кон. Кон гениально. А тут когенерация. Когенерация, без Н. Когенерация электроэнергии и тепла экономит топливо на 50 миллиардов рублей в год. Это когенерация, это комбинированная генерация электроэнергии и тепла. Когенерация вместе будет. Экономит она топливо на 48-50 миллиардов. Ну, там, видите, небольшая погрешность, 2 миллиарда, может, туда-сюда. Это в год. А об этом сообщает Георгий Попов, замглавы из Департамента развития электроэнергетики Минэнерго. Если бы мы производили тепловую энергию раздельно с электрической энергией, мы снабжали бы и снабжали тем же уровнем и тем же базовым набором благ все население и промышленность, у нас удельный расход условного топлива был бы в разы кратно больше. А топливо условное, потому что у нас разные источники энергии, и углеводороды разные, и где-то углем, а где-то бурым углем, а где-то каменным углем, а где-то атомная электростанция стоит, да, разные совершенно источники. В деньгах примерно 50 миллиардов рублей экономики топливной составляющей себестоимости в ценах 2020 года. При этом он отметил, что одна из главных проблем, снижающих эффективность и привлекательность когенерации, это неэффективность доставки тепловой энергии до потребителя. Тепло теряется, вот, развеивается. Потери в тепловых сетях достигают 25%, а износ сетей более 60%. В то же время при общем росте инвестиций в тепловую генерацию, собственно, в котельные, инвестиции в модернизацию сетей снижаются, причем в разы. Ну, я так думаю, что государство, наверное, должно, видимо, этим заняться, раз частные... Бизнес не считает это перспективным. Понимаете, да? То есть если мы просто сети улучшим, не котельные, которые топят, а просто трубы утеплим, грубо говоря, или заменим, и не будет теряться тепло, то это вот нас немножечко поддержит. Вот. Ну, про, видите, про генерацию биткоинов пока он ничего не сказал, я бы задала ему обязательно вопрос. Но это вот такая история, да, про эффективность, да, вот маленький шажок в сторону эффективности. Мне присылают фотографии светодиодного фонарика, который кто-то у себя держит 5 копеек, Телеграм 5 копеек. У меня, кстати, Телеграм называется 29, копеек 29. Если вы наберете латинскими буквами копеек 29 слитно, вы попадете на мою телегу. А вот 5 копеек пишет, присылает фотографию с балкона. И я должна сказать, что это все, что мы можем себе позволить, мне кажется. Да, вот эти вот фонарики в каком-нибудь фикс-прайсе, который ты купишь с этой так называемой солнечной батарейкой и натыкать их на даче вдоль тропинки. Да, и вот тебе уже какая-то маленькая Грета Тунберг. Турнберг, который уже 18 было в том году, сидит и радуется, правда? А больше ничего мы такого не можем сделать. Или можем? Давайте, прочитаю быстро телеграм и тем сменим. Кому нужна экономика в ценах прошлого года? Ну, не так, что они прям сильно изменились, мастер. Не тот год. В вагонах можно установить ткацкие станки. Так, это к чему? А, Антон, у меня ветрогенератор на участке 30 киловатт и тепловой насос. Ветрогенератор? Ничего себе. То есть он у вас... Ну, то есть это как? Ну, расскажите побольше. Так, поезд движется по рельсам, а в вагонах стоят станки, которые получают вращение от колес. Вот вам и бесплатная энергия. Боже мой, какая безумная идея. Да-да-да-да-да. Это, по-моему, сюжет для какого-нибудь... Я думаю, нас слушают сценаристы, может быть, сюжет для какого-нибудь постапокалиптического фильма. Когда все рухнуло, остались одни рельсы, вагоны и ткацкие станки. И вот эти вагоны ездят, а станки ткут. Спасибо вам, Игорь. Вот на балконе солнечный фонарик. Если день солнечный, горит до 12 ночи, а если пасмурно, то максимум час может гореть. Да. На даче садовод поставил себе ветряк огромный. Его соседи заставили остановить. Он шумит сильно. После этого человек построил себе на участке часовню. Видимо, тоже альтернативный свет добывается. другого характера. Да, красное в мясе – это кровь. Но это к вопросу о предыдущей звонившей, которая женщина, которая боялась. Но она уже в возрасте, я не думаю, что вы сможете ее как-то научить жизни и вот объяснить, что это кровь. Если человеку кажется, что мясо красит, мне кажется, уже ничто невозможно переубедить. Это как в лечебнице. Надо говорить, да, все хорошо, успокойтесь. Давайте мы подумаем, какой еще, откуда мы еще с вами можем получать белок. Настя, у вас тонкое, не побоюсь, буквально невесомое эфемерное чувство юмора. Да, спасибо. А Анна, между прочим, все услышала, что вы тут... И мне тоже послышалось слово «свинина», но Анна все услышала и написала вдогонку уточнение. Настя, подождите, нет, это не... Анна написала, короче говоря, что она сказала не «свинина», а «если». Вот, ну, неважно. Давайте, мы меняем тему. А я могу отбивку сейчас поставить? Да, это нормально, да. Меняем тему. Новые чашки.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Сегодня у нас была такая новость везде в лентах. Верховный суд предложил защитить жертв домашнего насилия отменой частного обвинения в судах. Вот, и там, значит, есть и в российской газете расширение и так далее. Я хотела поговорить с адвокатом, который бы нам простым языком объяснил, что это такое. И это мы знаем все про домашнее насилие, значит, что оно есть, что там есть какой-то вот легкий вред здоровью без последствий, что это самая частая вообще ситуация. Но вот как это все, когда тебя не касается, когда это где-то в стране, а потом какое-нибудь ужасное убийство или самоубийство, ты как-то не очень в этом разбираешься. И вот мы обратились к Светлане Солнечной, адвокату. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Которая знаменита тем, давайте я всем расскажу, что Светлана, она действующий адвокат, который ведет различные дела и умеет совершенно волшебным образом рассказывать про случаи с практики в какой-то бесподобной сказочной манере. Так вот там, жила-была девушка в одном маленьком городе, и повстречался ей там кто-то. И все заканчивается дело в суде всегда. И вы там в главной роли там, значит, разруливаете чью-то коллизию, которая там как часто бывает, это какие-то бывают там гражданские ситуации и так далее, но все равно удивительно интересно читать. Я именно вас хотела попросить объяснить нам вот эту вот историю с разъяснениями Верховного суда. Что было и что стало? Или стало ли в связи с этими разъяснениями? Поменялось ли теперь что-то?
Ну, ситуация следующая. Что было до? Если в семье муж побил жену раньше, то жена с побоями должна была идти в травмпункт, эти побои снимать, потом сама каким-то чудесным образом писать заявление в мировой суд и просить привлечь ее мужа к уголовной ответственности за побои, например, да, ну, самая такая статья распространенная. Учитывая, что не все женщины, ну, и мужчины в том числе, знакомы с юриспруденцией, чаще всего эти заявления безграмотно были составлены, и суды отказывали в их принятии. Если каким-то образом у человека, которого побили, находились деньги, он нанимал себе адвоката, адвокату составлял, то сама жертва в суде должна была поддерживать свое частное обвинение и быть обвинителем, то есть внести ту функцию, которую в настоящее время исполняют прокуроры. То есть мало того, что тебя побили, ты приходишь такой в суд и говоришь, ну да, вот меня побили, и я вот это подтверждаю вот справкой о побоях из травмопункта, следующими обстоятельствами, вот вызываю свидетелей, то есть жертва абсолютно неграмотная юридически должна была вести уголовный процесс, как вот сейчас это предполагается, этим будет заниматься прокуратура. То есть, что будет? Ну, я надеюсь, что это будет, потому что раз Пленум Верховного Суда поправки внес в Госдуму, чтобы внесли в УПК изменения, будет следующее. Теперь, если побили в семье кого-то, ну, будем говорить, там, жену, да, это чаще всего такое бывает в моей практике лично, то уже жена приходит к дознавателю, к следователю, пишет заявление, и уже следователь собирает все доказательства вины, например, супруга. То есть домашнее насилие – самая распространенная статья. 116-я часть, точка 1 УК РФ, и 115-я – побои и легкий вред здоровью. Но если брать вот то, что существовало до сегодняшнего дня – Это все было очень сложно. И чтобы дело уголовное попало в мировой суд, и чтобы был вынесен приговор, нужно было жертве пройти целые круги ада, 7 кругов ада. Теперь предполагается, что эту функцию, 7 кругов ада, на себя возьмет предварительное следствие, и в суде уже функцию обвинения будет поддерживать прокуратура, как это существует по всем остальным статьям, я имею в виду публичные, публичные статьи, частно-публичные, то есть сама жертва будет избавлена от этой процедуры доказывания, что да, меня побили, давайте накажем этого товарища. И еще важный момент, из-за того, что предполагается, ну я в это верю на самом деле, предполагается, что дознание наконец-то начнет заниматься расследованием преступлений вот по побоям и по легкому вреду здоровью, у нас тогда отменяется примирение сторон, потому что вот часто, когда жертвы выходили в процесс судебный, они же жили также с мужем в квартире, и муж там оказывал давление психологическое. Чаще всего женщины заявляли в суде ходатайство о прекращении уголовного дела, потому что мы помирились с мужем. Но и муж такой стоит, ну да, да, мы помирились, у нас все будет хорошо. А что судья? Это же мировой судья эти категории преступления слушает. Задача мирового суда – примирить сторон. Ну вы помирились? Да, мы помирились. Ну ладно, хорошо, все, закрываю уголовное дело. Теперь предполагается, что не будет закрытия уголовных дел за примирением сторон. Если уголовное дело вышло в суд, то, соответственно, будет наказание. Нет, ну, конечно, есть приговоры и оправдательные. Это прописано в УПК. Но по практике...
0,001%.
Да? Ну да, да, да. Но они мало. Есть, они закреплены. Но все мы благополучно про них забываем, потому что у нас обвинительный уклон государства. Как был, так и есть. Я думаю, будет в ближайшие лет 150. Так что я считаю, что они... Ну, как они, судьи, коллеги, пленум Верховного суда, поступил очень грамотно, попытавшись, ну, я надеюсь, что все получится, попытавшись вот изменить эту чудесную практику по домашнему насилию. Ну, вот мое мнение следующее, что это значительно поможет жертвам домашнего насилия отстаивать свои права и интересы, потому что теперь государство встает на их сторону. И если, еще раз повторюсь, если вот чаще всего по такой категории преступлений дела закрывались, уже поступив в суд за примирением сторон, теперь этого не будет. Теперь, ну, формально оно остается, то есть может жертва заявить ходатайство о примирении, но теперь уже будет учитываться мнение прокурора, мнение суда. Это уже не будет обязанностью суда закрывать дело. И, скорее всего, дело будет продолжаться и будет выноситься приговор. Вот я считаю, что это неплохая инициатива.
А вот разъясните, пожалуйста, для тех, кто вот еще не сталкивался с работой судебной системы, но я предупреждаю, что все могут с ней, да, столкнуться в любой момент. Вот мне не очень понятно, что это, наверное, когда-то на ОБЖ, или я не знаю, где это, в школе, наверное, должны дети проходить. Какие вообще у нас бывают судьи? Вот вы сказали, суды, что вот это мировой суд, да? Вот есть суд-суд, а есть мировой суд, да?
Да, есть суды общей юрисдикции, ага. И есть мировые суды. Мировые суды, они были созданы в 2000 году, чтобы разгрузить суды общей юрисдикции. Так вот, категории дел, где лишение свободы не превышает 3 лет, это относится к мировым судам. Вот эти вот статьи, побои, 116.1, легкий вред здоровью, вот 115 часть 1, та же самая клевета, 118.1.
Вот про клевету мне тоже очень было интересно. То есть это мы как-то про это мало говорим, но в действительности клевета это вот не ложные, да, что такое клевета? Это какие-то ложные сведения в публичном поле, да, когда размещаются, либо оскорбления устные, допустим, это может быть клеветой или нет? Можно ли с этим пойти в суд?
Смотрите, но тут тоже нужно понимать, какая часть статьи 128.1 заявляется. Если мы говорим про часть первую, это как раз клевета, которая очень сильно распространена вот среди нас, когда мы распространяем заведомо ложные сведения, которые вот порочат честь, достоинство другого лица. Это оно... В чем фишка? Эта клевета не должна содержаться в публичном выступлении там, или в сети интернета, потому что это уже часть вторая. А часть вторая, как бы, это уже не относится к категории вот частного обвинения, потому что вот то, что пленум Верховного суда вот разъяснил, он хочет именно вот часть первую статьи 128.1 по клевете вот вывести из частного обвинения, переведя его в частно-публичное. То есть теперь вот не сам человек, да, будет доказывать, вот меня оклеветали, ложные сведения обо мне распространили. Теперь этим будет заниматься государство. Знаете, просто очень было часто, что, например, женщина заявляет в мировой суд побои, там, 116.1 статью, а муж подает встречное заявление вот по клевете, и получается очень интересная ситуация, то есть женщина, она получается частный обвинитель и, ну, жертва по ее заявлению, а по встречному заявлению от ее мужа, если, конечно, суд его принял, она уже подсудимая, понимаете?
И да? Она врет, есть... что он ее побил, в этом смысле, да?
Да, такая нехорошая, вот наврала, да, все, давайте мы лучше ее осудим.
И что же в этих случаях, как же суд, ну, как он себя чувствует, наверное, не очень комфортно.
Смотрите, ну, а это вообще для чего заявляется встречное заявление? Для того, чтобы закончить дело за примирением сторон. Это самая распространенная тактика. То есть, например, женщина вышла с иском по побоям, мужчина говорит, а, ты хочешь, чтобы я был как бы с судимостью уголовной, вот тебе встречное заявление по клевете, суд принимает, и женщина понимает, что она тоже подсудима, тоже у нее будет судимость. Пусть даже там будет штраф, но поймите, это же уголовная судимость будет. И тогда она принимает решение это свое заявление отозвать и примириться. То есть они оба выступают тогда уже в суде, в мировом.
И сейчас это будет невозможно сделать, да, правильно я понимаю?
Да, сейчас это будет сделать невозможно. А это раньше было самая распространенная тактика. Как закрыть дело? Давай встречное заявим, да? Скажем, что она вот то-то, то-то, в общем, сделала, ну, или он сделал то-то и то-то, в общем, и вынудим пойти, в общем, на примирение. То есть стороны примирились, и суд закрыл дело и по одному заявлению, и по второму. И как будто бы все счастливы, такой счастливый конец, все ушли домой.
Счастливый конец. Так, последний у меня вопрос, значит, и того, получается, что вот российская газета, например, комментируя это решение Пленума Верховного Суда, точнее, он одобрил проект поправок в УПК, который призван защитить жертв домашнего насилия. При небольших синяках их не оставят один на один с обидчиком. Это российская газета пишет. Полиция будет обязана возбудить дело и провести разбирательство. Автоматическое примирение по таким делам только потому, что жертва забрала заявление, будет запрещено. То есть дальше уже они будут иметь дело просто с товарищем следователем и так далее. И тогда получается, что вот, допустим, и тут какой-то ужасный случай приводит в пример в Псковской области, где мужчина бил там жену свою, в том числе беременную, она в итоге вообще самоубийством покончила жизнь, но, видимо, она обращалась в полицию, поэтому это в качестве примера приводят. Смотрите, женщина обращается, дальше ей как бы помогают за нее, да, делают эту работу, уже вызывают ее обидчика, да, там, и с ним ведут работу. Далее, допустим, собираются доказательства, собираются, прокурор выступает в качестве обвинения. У нас прокуроры, скажите, у нас же они такие люди жесткие, да? Они всегда по максимуму просят, да или нет? Вот как ваша практика?
Да, все правильно. Это позиция прокуратуры.
Всегда, прокуратура, это традиционно.
Да, всегда так. Поддерживает обвинение.
И всегда по максимуму. То есть вот если будет что, максимум до 3 лет, 3 года. Чего? Колонии, ну, общего режима или чего? Если признан виновным там вот по этой какой-то статье побои, допустим.
В 99% прокуратура всегда, в общем, просит по максимуму. Я, может быть, в свою практику, ну, несколько раз встречала прокуратуру, которая просила там, ну, ниже низшего предела, но потом этот прокурор уже просто не работал в прокуратуре, потому что есть определенные, в общем, позиции.
А почему? Почему так? Я вот однажды только столкнулась вот с этим делопроизводством судебным, однажды по касательной. И, честно, я была потрясена вот этой жесткостью, которую... Ну, то есть это была избыточная, очевидно, в том случае позиция, и всем было не по себе от этого, если честно, участникам процесса.
Ну, потому что это задача прокуратуры поддерживать обвинения, они за это получают деньги из бюджета. А если прокурор, понимаете, да?
А как же справедливость? Ну, нет, ну подождите, ну вот он, а как оценить?
Ведь суд самый же гуманный и справедливый должен вынести этот приговор, оправдательный или обвинительный, понимаете, да? Адвокат защищает, прокурор просит как бы по максимуму, адвокат по минимуму, судья, в общем, вносит нечто среднее, чтобы ни ваше, ни наше. Ну, так по практике обычно.
И всегда. Вот, допустим, насилие было, да, доказано, к примеру, да, не зря же следователь работал и так далее. Дальше что происходит? Они муж и жена, тем не менее. Ему прям суд может присудить, как это, вынести решение, наказать его, отправив его куда-то на год, например, подумать над своим поведением. И они при этом что, остаются мужем и женой? То есть вот эта вот процедура, или предполагается, что он исправится и вернется совершенно изменившимся человеком, который, или их дело дальше развестись после того, как он погасит судимость. Как вообще обычно это происходит и что предполагается?
Процедура следующая. Суд должен вынести приговор. Чаще всего это, понимаем, обвинительный приговор, назначить наказание. Вот, например, если брать вот статью 115, да, в общем, вот часть первую, там же нет... У нас лишение свободы по части 1 115 статьи. Там есть штраф, там до 40 000 рублей, либо обязательные работы, там, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 4 месяцев. То есть самое строгое по этой статье, именно по этой части, часть 1 115 статьи, это арест на срок до 4 месяцев. Задача суда – вынести приговор и назначить то наказание, которому соответствует деяние подсудимого. Uh-huh. А вот то, что вот они вот разведутся, не разведутся, это уже гражданское право, это уже решают совершенно другие суды. Это у нас уголовный процесс, он не разводит, он наказание, он наказывает. Вот, ну хорошо, пусть там, не знаю, дали ему там арест в 2.5 месяца, он там побыл под арестом, вернулся, осознал все, и они живут счастливо. Или он вернулся, да, еще больше злой, но само собой, как бы, жена должна, в общем, подавать на развод и просто уходить из дома, чтобы предотвратить, как бы, еще один факт, там, побоев, или уже серьезнее, чем побои, в общем, будет. В моей практике мужчины не переосмысливают, они только ожесточаются вообще.
Вот я хотела спросить, Светлана, вам не кажется, что вообще вся эта наша система, ну вот местами, вот в этой части, например, вот конкретно в этом месте, она просто, ну она, ну как бы она что-то такое выполняет, временную там изоляцию людей друг от друга, да, какую-то функцию, а на самом деле фактически, вот вы говорите, что она не работает так, как должна, никто не справляется.
У нас нет профилактики и нету перевоспитания. Закон о профилактике существует, конечно, вообще, но по факту работа не ведется. По факту у нас вносятся приговоры, ради бога, в колонии общего режима, строгого там, или арест, там, работы исправительные, но никто не занимается исправлением, перевоспитанием вот, подсудимых, осужденных. К сожалению, этот пробел есть. И мы ничего не делаем по факту.
Ну мы будем говорить, нет, если об этом говорить, то, может быть, будет постепенно рождаться какое-то решение, потому что радио тоже слушают, в том числе, люди наверху, которые принимают решения. Ну, это
люди,
я точно
люди наверху, давайте перевоспитывать тех людей, которых осудили за домашнее насилие.
Психологов обучим, да? Где-нибудь
они
там,
же медиаторы те же самые, они же присланы для того, чтобы все эти вот семейные проблемы не доводить до суда. Так просто люди ведь не исправляются, они ожесточаются, возвращаются в семью, и только все усугубляется. Я это наблюдаю уже из года в год, к сожалению.
Светлана, спасибо вам большое, что поучаствовали в программе. Светлана Солнечный, адвокат, говорила, рассказывала нам, разъясняла и комментировала вот это решение пленума Верховного суда сегодняшнее по поводу проекта поправок в УПК, который призван защитить жертв домашнего насилия. И вот как это, если раньше действительно, вот у нас Оксана Пушкина когда, или нет, кто же это был, у нас кто-то комментировал в эфире, когда-то я слышала о том, что, оказывается, там, мол, нельзя, на самом деле, просто так забрать заявление. Говорили, что вот, мол, заявление забирает. Сначала делает заявление, а потом забирает. Поэтому милиционеры неохотно выезжают на вызовы такого рода, когда известно, что там в семье кто-то там кричит и ссорится, либо жалуется на... Потому что, мол, они не сильно торопятся. Ну, у них не всегда там транспорт есть и так далее. Потому что потом все это впустую оказывается. Ну, вот теперь оказывается совершенно точно, действительно, такое заявление отозвать будет нельзя. Что нам звонят люди? 7373948, полминуты осталось. Ага, не успел человек. Наверное, может быть, жертва насилия семейного. Кстати говоря, мы говорим все время про какие-то побои, про легкие, может быть, даже пусть даже вред здоровью, но редко говорится о том, что насилие... Я не побоюсь слова «абьюз». Иногда бывает не только физическое, да, оно бывает моральное, и тут совсем сложно. Мне кажется, мы еще не до конца с вами, вот если мы сейчас встанем все с вами в линеечку или каким-то кружочком, соберемся в группку и поделимся, как мы себе представляем, например, моральное какое-то насилие, то я думаю, у каждого будет какое-то свое представление. Это неправильно, надо, чтобы оно было одинаковое у всех. Но об этом как-нибудь поговорим в другой раз. А сейчас я с вами прощаюсь, с вами была Анастасия Аношко. Подписывайтесь на мой телеграм-канал 21 час ровно, слушаем новости.